Традиционный бумон в студии «Эхо Москвы». Наш гость, лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев.
Мадам, месье, бомбон!
Добрый вечер, дорогой Сергей.
Добрый вечер. Вот. Здравствуйте.
Давайте мы сразу послушаем музыку. Это новая совершенно, да? Это с будущего диска.
Да, это песня не звучавшая еще никогда. Мы несколько дней назад впервые ее публично исполнили на концерте. Называется она «Московская осень».
Вот, давайте послушаем.
Размыты все краски, туман над водой. Такие приметы, деревья печалят. Нам под ноги листья бросают с тобой. Осень зовет и уносит. Московская осень, осень, бульварный сквер, закат над рекой, осень, московская осень, видимся в осень, осень, осенние птицы вернутся домой. Ты смотришь на небо, укутавшись пледом, на небе лишь тучи и стаи ворон. У черного хлеба есть запахи лета, шипит электричка на мокрый перрон. Поднимется ветер, запахнет кострами, мы будем весь вечер сидеть у огня. Одни мы на свете, дым бродит за нами, и осень нас встретит дождями звеня.
Это с нового диска, который будет песня. Вот удивительная история. Я когда мне говорят Сергей Мазаев, вот сколько лет уже ты работаешь?
Вообще я работаю почти 30 лет на
сцене. Почти 30 лет.
Ну, 26.
Вот всегда знаешь, что получишь. Как говорят, жизнь идет вперед, но остается на месте. Вот как-то и меняется вроде человек, и старше он становится. Но обязательно твоя музыка и вообще песни, вот то, что звучит, это как... Вот удивительно, есть неромантичная музыка. Казалось бы, как музыка может быть неромантичной?
Ну, да.
А вот твоя музыка романтичная музыка. Она как какие-то аккорды там, что-то там внутри такое переливается. Это хочется слушать, это затягивает.
Ну да, музыка, она ведь для того, чтобы ее слушали. И основной критерий, потому что когда человек исполняет перед вами, прямо на глазах у вас на сцене,
да,
тут еще эффект присутствия, интересно просто, конечно, как это рождается все. Но все-таки главная задача создать такую музыку, которую человек может, которая слепому понравится, вот мы так говорим. Если слепому нравится, значит хорошая музыка.
Вот я знаю твои песни, я разговаривал с несколькими людьми, там, которые, мнение которых ценю. Они говорят, что мы концерты, вот как диски, да, концерты, слушаем по много раз. А я вот слушаю, а я слушаю твои песни, которые ты по-украински спел.
Ну да, одна песня у нас была такая, это еще было в 91-м году сделано.
Но замечательно. А почему по-украински?
Ты ну, это оттуда? Была такая шутка. Нет, я москвич, у нас с Украины наш бас-гитарист Александр Солич.
Но ты знаешь, что ты чисто спел и по языку?
Да, да,
все
это, ну, я учил, как бы специально, конечно, готовился.
Здорово.
Вот, он знает хорошо язык, это он сочинил этот текст. А это просто у нас на репетиции такая общая идея возникла. Мы шутили, и знаете, когда сообща сочиняется музыка, Коля предложил там цепочку гармоническую и мелодию мурлыкал. Я эту мелодию подхватил, начал ее сам мурлыкать и уже вставлять какие-то, ну, полуабракадабра, полуанглийские какие-то словечки просто не связанные. И у меня в припеве получилось «I'm looking for you, I'm looking for you». Вот, и потом вспомнил, что «Шукаю» будет искать.
Да.
«Шукаю тебе». То есть как-то вот так оно просто выскочило в голову. И вспомнил «Червоную руту», которая была популярна в нашей стране, независимо от того, на каком языке она была спета. Там, ее от Ташкента до Владивостока все везде играли. В дворах, в ресторанах. Вот. И мы решили как бы вот показать наши отношения к тому, что мы как были братьями все, так и остались ими. Вот. А
кто нашим... много ездишь?
Сейчас нет. Сейчас мы стали меньше ездить. Хотя последнее время, вот летом, наверное, поездки 4 было.
Вот как изменилась музыка за... Вот сейчас мы праздновали 15-летие то ли путча, то ли победы над ним.
Ну, тусовки.
Тусовки, да, можно так сказать. Вот какие наблюдения за изменением в музыке ты наблюдаешь?
Ну, они очень разные. Вот, очень много, конечно, очень удельный вес имиджевый какой-то очень большой стал, с одной стороны. Но с другой стороны, количество информации, поступаемой музыкальной, ну, любой и музыкальной в том числе, конечно, увеличилось в разы. И, соответственно, уровень как бы вот образовательный такой музыкальный тоже повысился. Вот молодежь, которая, я не говорю о каких-то там серьезных наших этих всяких, ну, коллективах и, ну, как бы как о символах или и как на иконах Первого канала там или Второго, не знаю какого. Вот.
Что это за
ну,
иконы?
Я имею в виду, что ну, такие бренды, которые там Николай Басков, то есть такие люди, это профессионалы ну, такого хорошего класса подготовки, которые просто занимаются вот такой конъюнктурой в данный момент. А молодежи очень много стало хорошей. И появилась возможность такие более-менее достойные инструменты покупать себе там за несколько сот долларов, которые прилично уже звучат, держа которые в руках, уже не отговоришься. Вот, как раньше, знаете, многие наши эти рок-н-ролльщики совковые кричали: вот у нас нет там инструментов, аппаратуры, там того, другого, вот у нас будет, вот мы вам покажем. Ну вот оно все есть. Ну и в итоге показали только те, кто привлек на помощь к себе музыкантов профессиональных. Вот те показали.
Поразительную вещь. То есть ты считаешь, что...
Прорыв грядет есть, большой, да? Конечно.
Грядет
конечно.
Или он уже...
Грядет такой, может быть, в масс-медиа, такой, то есть массовая популярность у некоторых коллективов появится, у нормальных уже таких, которые играют, и которые не просто спродюсированные какие-то кулебяки, которые вот продают, как пирожки, мы говорим. Песни, ну, песенки тоже как пирожки бывают, бывают, да. Как вкусные пирожки, бывают невкусные пирожки.
А мы сейчас вам зададим, уважаемые радиослушатели, одну загадку. Дело в том, что я притащил с собой пластинку. Я очень люблю такого музыканта, поэтому Тини, и, ну, вожу с собой все время, в машине слушаю, как-то легче на душе, когда его послушаешь. А пришел Мазаев и притащил свою любимую пластинку. Ну, у каждого их несколько,
ну, конечно,
это понятно.
Да,
да. Он говорит: вот я притащил и назвал мне музыканта. И вот сейчас будет вам... Какой номер мне поставить? Только не говори, кто.
Да, название и номера не буду говорить, а вот да. Трек я просто забыл, по-моему, четвертый.
Четвертый.
Да, такой он узнаваемый очень. Теми, кто знает.
Задается вопрос на засыпку. А кто это играет, товарищи? Кто лидер этого... Вот этого...
Что за группа, да? Что за ансамбль,
да,
что за оркестр?
Что за ансамбль, что за оркестр? Вот давайте послушаем. Оно... Оно, да?
Да. Или нет? Да. Конечно.
Еще раз, это не Мазаев играет?
Нет, это что?
Он,
это
бы, он бы там поиграл?
Эх, это была моя мечта.
Да. Как зовут человека? Вот пока играет, мы можем разговаривать. Пусть догадываются. Хочу сказать, что слушатели знают все.
Я в этом уверен.
Вот все знают. Мы такие вопросы тоже задавали.
Вот пошла музыка.
Нет, друзья, это не Джанго Рейнгард, потому что Джанго Рейнгард — это был гитарист такой. А тут вот много народа играет, но есть в этом всем руководитель и идеолог. Вот кто это такой?
Здесь барабанщики могут узнать, барабанщики все.
Мариконы, нет, человека зовут Канио, нет, гарнист из «Веселой зорьки». Это действительно гарнист из «Веселой зорьки», только как его зовут?
Послушайте. Мне бы быть таким гарнистом.
Да.
Это тоже очень известный играет человек. Uh-huh. Он на пластинке «Friends» играет у Чикарея. Чикарей тоже участвует в этом составе здесь.
Можешь год назвать.
76-й.
76-й год. Ну ладно, думайте, думайте. Музыка пусть играет, а мы будем разговаривать. Оркестр «Поле Мориа». Оркестр, только не «Поле Мориа». Нет, 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 нет. Тут повыразительней, поярче, повыпуклей. Как хорошо, я думаю, и мы часто об этом говорим вот с Макаревичем Андреем, говорим. Вообще мы, когда он пришел, мы просто ударились в какие-то невероятные воспоминания и стали просто говорить о нашей любимой музыке. А на какой музыке ты воспитывался?
Ну вот, вы сейчас слушаете ее, в частности. Я когда поступил... Воспитывался я на всей той же самой музыке, на какой и все мы воспитывались, потому что она была отобрана идеально.
Это мало кто слышал.
Ну, я музыкой все-таки занимался, учился в музыкальном заведении, у нас все там тусовало. По рукам, да. Вот. И я воспитывался с детства вообще. Мне первый мне попал Элвис Пресли на костях, дядя приносил какие-то записи, потом еще каких-то в то время мне неведомых исполнителей. Их было очень много тогда в Британии. Вот. Но первая пластинка, которая у меня попала в руки, живая, виниловая, это Led Zeppelin 3. Уф. Потом Led Zeppelin 2, вы понимаете, да, и мой настрой. Потом Rolling Stones,
да.
Потом Sweet, потом Slate in Flame и Beatles только после этого, Yesterday and Today. То есть Beatles не первый в руки мне попал. Ну, советские, конечно, вот эти четырехпесенные пластиночки, они, конечно, все были нами заслушаны, стирали эту дорожку просто. Ну, вот разная музыка. Ну, и занимался, учился я классике, естественно. То есть у меня такая комбинированная. Вот джаза было очень мало в детстве совсем. Вот, играл в оркестрах много, в духовом. Вот, сейчас начинается кульминация. Давайте будем мешать.
Давай.
Чуть-чуть.
Вот
сейчас. Здесь будет узнаваемый сразу. Его сразу здесь узнают. Отгадал кто-нибудь?
Нет, никто не отгадал, никто не отгадал, и это, ну, ближе всего был Сергей Владимирович из откуда-то там по мобильному телефону, который вспомнил ныне живущего сейчас и близкого по духу этому музыканту, замечательному кубинцу Артуру Сандовалу. Да. Но это,
нет,
друзья...
Это его ученик скорее.
Да.
Сандовал ученик этого человека.
Да, этого
этот человек вообще придумал вот этот высокий звук на трубе. Это легенда. Я до сих пор, я немножко играю на трубе сам. Я с детства мечтал быть трубачом, но меня Гнил Матвеевич Черток, наш преподаватель, заставил играть на кларнете, потому что трубачей было много, всем хотелось быть яркими, слышимыми, то есть гарнистами, да, как бы,
да.
Из веселой Зорьки. Зорька, это видно, кто-то звонил из моих старых друзей с детства, потому что так назывался наш пионерский лагерь, где я в оркестре в этом летом отдыхал, вот когда был ребенком.
Да. Вот. Ну, открой уже секрет, что это за музыкант.
Это великий Мейнард Фергюсон.
Да, Мейнард Фергюсон.
На флейте, саксофоне.
Пластинка. Это было чудо такое, когда в конце, в общем, где-то в 70-х годах, где-то в середине 70-х годов, фирма «Болгары», как называлась?
«Супрафон».
Нет, «Супрафон».
«Балкантон».
«Балкантон». «Балкантон» издала не этот концерт, какой-то другой, да. Где он играл с оркестром, и это можно было сойти с ума, потому что вот, слушайте, 76-й год, какое качество музыки. Вот
именно мы... музыки, звуков, издаваемых музыкантами.
Всего на свете.
Да, и запись, в общем, все.
Вот,
и мне, конечно, сейчас,
скажи мне.
До сих пор мурашки по коже. Я хотел сказать, что я немножко умею играть на трубе. И я, ну, я представляю, вот сейчас, когда вот кода звучит, это вот эти сверхвысокие ноты, там фа, соль, третья октавы. Это, конечно, до сих пор меня просто очень сильно трогает.
А почему у нас музыка три аккорда?
Ну, не знаю, у нас много аккордов. Почему? Да здесь тоже немного аккордов в этой вот пьесе, если брать просто общую гармонию. Но как они, эти аккорды, ну, как бы, какие обращения этих аккордов, в какой расстановке стоят эти звуки, это вот другое дело. Это дело вкуса уже самого аранжировщика, кто это все делал. И у нас, почему? У нас есть очень хорошие аранжировки. У нас у Бутмана прекрасно звучит оркестр, у Игоря.
Нет, я сейчас не имею в виду этих музыкантов. Я имею в виду вот обычную какую-то, знаешь, вот нашу эстраду.
Культпросвет вот этот, да? Но дело в том, что я их в самом начале сказал, что появляется очень большое количество, фундаментальное количество музыкантов везде. Вот понимаете, что в конце концов эти люди, не вечно же они будут занимать это место. Они уходят тоже постепенно. И приходить уже будут люди более подготовленные. Даже для тех задач, которые они выполняют. Вот я в Риме был на концерте Мадонны. Но это же попса, в общем, обычная попса. Там, но это Бентли в попсе, если брать. Это высший пилотаж организации, аранжировки, озвучивания, танца. Сама Мадонна, то есть, сами понимаете, ей 48 минут исполнилось недавно. И,
Баба-ягодка,
ну,
опять.
Потрясающе она себя, конечно, в такой форме себя держит и работает. Ну, любо-дорого посмотреть. У нас люди к 30 уже вздыхают, в общем, многие. Поэтому надо брать пример с таких людей. Что здесь такого особенного? Просто надо, ну, взрослеть надо, заниматься собой.
А как ты делал свою группу?
Ну, получилось достаточно просто. Она была уже, она уже делалась. Ее не было группы, она делалась. Я вернулся из Соединенных Штатов с записи с группой «Автограф». Я тогда в группе «Автограф» играл 3,5 года. Замечательное было время. Вот. И мы вернулись из США. Я ушел из группы «Автограф». Вот. И, ну, так что-то месяц, наверное, я болтался. Не знал, что делать. И случайно в одном кафе на Покровке у Сергея Сергеевича Свистунова такое было кафе на Покровке. Сейчас его не стало. Потрясающе. Один из самых первых, по-моему, ресторанов кооперативных. Маленькая-маленькая, миниатюрная. Мы там познакомились с Павлом Николаевичем Жигуном. Паша Жигун такой. Он был трубач в группе «Рецитал».
Жагун, да.
Он
Павел
был трубачом
Жагун, да.
В группе «Рецитал» в то время, когда он уже, вернее, не был. Уже он оттуда ушел. Год, по-моему, или два. Он до этого и начал заниматься продюсингом. Он вообще поэт, помимо того, что музыкант. И, по-моему, сейчас он уже просто поэт. Как бы он не играет на трубе. И он тогда у них закончилась работа с группой «Скандал», потому что вот киевская часть группы, она отпочковалась, а они с Николаем Девлет-Кильдеевым, гитаристом, остались вместе. Начали делать другой проект. Они его условно называли «Красный барон и герои», то есть «Red Baron and Heroes» по-английски. И он был, готовился этот проект для поездки туда, на западный рынок. Вот, они выруливали музыку. У них был певец Роман Ивасивку. Он с русско-украинскими корнями, но живущий в Нью-Йорке. канадец, живущий в Нью-Йорке. Он писал тексты, очень прилично пел. В среднем у него был такой, манера была между Брайаном Ферри и Джимом Моррисоном. То есть у него был более такой густой звук. Вот, но он был, mm-hmm. но он был интеллигентен, как Брайан Ферри. То есть у него такой был смешный. Очень должен был быть, по идее, интересный проект. Мне было приятно, я только что вернулся из Америки, понял, и приблизительно представлял, что там надо. Вот. Ничего, в принципе, от нас там не надо, там своих хватало. Но для того, чтобы хоть как-то что-то там получилось, надо, естественно, заинтересовать. И, ну, в общем, я очень хотел. И я говорю: Паш, ну, давай попробуем, может, я тоже проучаствую, как саксофонист, предположим, там, типа, Man at Work, вот, грубо, там, ну, мне хотелось что-то делать. А он еще был на такой спортивной машине, у него был бертончик небольшой, двухместный. В то время это было страшной экзотикой, был модным. Вот. Ну, мы приехали на репетицию, я услышал гитариста Кильдеева, конечно, Николая Александровича. Это мне сразу как-то очень обескуражило, потому что, ну, странно, почему такой человек, и никто его не знает. Вот. Я там сначала как бы в качестве саксофониста, не саксофониста, как-то так начал в этом во всем участвовать. Они уже, вот. И в итоге Роман не мог приезжать в силу того, что он занят был, работа. Ну что, когда к тебе солист приезжает раз в полгода, ну какой программе можно вести речь? Вот. Я говорю, давайте пока на русском что-то начнем делать. Вот. Ну и мы начали, вот чем все это кончилось. Я просто вместо Романа уже пел, так сказать, какие-то там партии вокальные. Вот, на ля-ля-ля. И в итоге вот так сначала мы хотели называться группой «Бриллиантовая рука», но потом решили, что это слишком конъюнктурно. Вот. Хотя это было бы круто, наверное, в нашем варианте.
«Моральный кодекс» — загадочное название.
Да, очень загадочное. И оно реально очень... Мы нас когда спрашивали первый, почему назвались «Моральный кодекс», я говорю, потому что очень легко скандируется.
Давай песню послушаем. Да. Вот я тебе даю твою пластиночку. Угу. И скажи, что еще.
Давайте послушаем трек номер 5.
5, с удовольствием. Сейчас послушаем трек номер 5.
Песня...
А что это такое?
Песенка «Другие». Стихи Павла Жигуна, музыка Николая Землет-Кильдеева.
А, давай послушаем.
Группа «Моральный кодекс». Угу.
Ты не будешь слушать подруг, лучше о любви помечтай, лучше завари крепкий чай, разорви свой замкнутый круг, в небе будет солнце сиять, будут на волнах паруса, посмотри мне прямо в глаза, чтобы правду не разделять. Все, что обо мне говорят, это просто ложь, клевета. Я уже другой, я не тот. Ты уже другая, не та. Мы другие теперь. Хотела слиться с рекой, стать кленовым ярким листом, там за облаками наш дом, помаши мне с неба рукой, нас закружит город ночной, где он твой неоновый рай, без меня ты не умирай. Хочу быть вечно с тобой. Все, что обо мне говорят, это просто ложь, клевета. Я уже другой, я не тот. Ты уже другая, не та. Мы другие теперь. Другие. Thank you.
любите вы мочить? Вот такая, знаешь, ну, да, это хард-рок. Любите вы рок такой?
Ну, потому что это, знаете, это невысказанное.
Чтобы пить клубничный сироп, чтобы словно в детство упасть в синий подмосковный сугроб. Все, что обо мне говорят, это просто ложь, клевета. Я уже другой, я не тот. Мы другие теперь, другие.
Да, но это можно слушать бесконечно. А ну, знаешь, мне почему-то кажется, что ты должен быть сейчас востребован в кино.
Ну...
Не как композитор киномузыки, в данном случае я имею в виду, а твои песни... Твои песни, они, понимаешь, они вот какие-то такие...
Визуальные, да? То есть как бы...
Они создают... Нет, они создают настроение. У тебя что-то атмосферная музыка. И,
спасибо,
ну, не знаю, если бы я был... Значит, если бы я был режиссер, то я бы
удивляет,
обязательно...
Честно сказать, меня удивляет то, что мои друзья, даже режиссеры... Вот Рома Прыгунов обратился к нам один раз за музыкой. Получился в итоге... У него фильм «Одиночество крови» был. Вот. Ему Константин Смирнов сделал наш клавишник, сделал саундтрек, на мой взгляд, потрясающий просто. То есть фильм очень хороший с точки зрения эстетики, съемки, вот всего, картины.
Ну вот боятся, ты понимаешь?
Ну,
вот,
понятно, да нет, у них бюджет.
Вот знаешь, вот смотрим, нет, вот послушай, дело не в бюджете. Вот вспомни американские фильмы.
В бюджете дело.
А, там бежит героиня, идет какая-то песня. Эта песня, пусть даже не про то, как она бежит, но понимаешь, вот эта песня вбита в фильм навсегда.
Да,
и вот,
ну, я это понимаю прекрасно.
Вот режиссеры боятся вбить песню
навсегда.
Да не навсегда.
Боятся, они не понимают этого просто. У нас у режиссеров, к сожалению, очень низкий музыкальный уровень подготовки. Они просто не понимают, многие из них не понимают, что это такое, насколько серьезную роль может сыграть песня в кино. Вот вы знаете песню «I just called to say»?
Да,
откуда,
ну, да.
Из какого фильма эта песня, вы помните?
Нет,
никогда
не вспомните. Я не знал, что это из
«Woman
фильма.
In Red» такой фильм был, со смешным комиком таким, рыжим, кучерявым, американским. «Девушка в красном» назывался этот фильм.
Да.
Дешевая, средняя, проходная комедия. Но там через весь этот фильм идет «I just called to say I love you», вот эта песня, понимаете? И этот фильм посмотрел и помнит, и будет знать вся Америка, потому что написано, что это песня из кино. Фильмы такого же.
Не, ну вспомни фильмы Александрова.
Безусловно, безусловно.
На этом стояло.
Да и сейчас очень много хороших песен. Во всяком случае, как пространство для пропаганды песни. Понимаете, тут у нас произошла подмена понятий, на мой взгляд. У нас многие средства массовой информации, ну, вот «Эхо Москвы» является одним из немногих исключений из тех, о ком я говорю, превратились из средств массовой информации в рекламные пространства, знаете. И журналисты из журналистов в рекламщиков. Они просто своими какими-то вот... То есть работа журналистов перешла явно на второй план. Она должна только подогревать интерес рекламодателей к этому органу. Ну, я так вижу просто сейчас. Так происходит. Основное внимание всех издательских домов сосредоточено на том, чтобы привлечь как можно больше рекламодателей в свои...
Подожди, а при чем тут твоя песня в кино, например?
В кино. Вот то же самое и здесь происходит. В кино... Ну, мне трудно сказать, при чем, потому что мы как-то там через какие-то кусты ушли в другую тему.
Нет, а куда я пошли, туда и пошли.
Да,
тут
дело
нет
в том,
темы,
что, да, дело в том, что люди, вот, например, снимают фильм, если у них там 100 единиц каких-то бюджет, да, вот весь на фильм, то я столкнулся с тем, что на музыку к кинофильму в этом бюджете 0,01%, а то, может быть, 0,1%, ну, максимум 0,1%. Понимаете, это невозможно. Это как можно за $3000
ну,
полностью
да,
заплатить
на Джона Уильямса не хватит.
Нет, ну почему даже не Джон Уильямс, даже... Ну как можно... То есть я просто... Не из-за того, что мало или много денег, понимаете? Если я участвую в творческом процессе, я вообще не думаю о том, сколько я за это получу. Я знаю, что я за это получу очень много. Просто я буду долго и помалу получать, но в итоге это будет очень много, потому что хорошая песня, как «До свидания, мама». Странно. Вот там есть такие слова, которые для историков будут понятны сразу, когда эта песня написана. «На 2 копейки домой позвони». Это можно было делать только в один период истории.
Да, совершенно верно. Да.
Вот, поэтому и вообще крепко заснула родная страна. Вот это понятие родной страны. Не отчизны, там, не родина, а именно родная страна. Это понятие, причем реальное, существовало у меня в душе. И сейчас, наверное, оно существует. Это было в то время, когда я носил пионерские галстуки, наверное, и учился играть на кларнете. Вот, и поэтому вот это отношение плевое какое-то. Знаете, только плебеи, то есть люди неграмотные, необразованные, темные, случайные, временщики могут относиться так к работникам культуры, к учителям, к врачам. Вы понимаете, да, что вкладывают в будущее только люди, живущие на своей собственной земле у себя на родине. А будущее – это учителя, вот как раз врачи и прочее все. Образование, просвещение. У нас в это дело вообще не вкладывают деньги. У нас бросают кости какие-то.
Ты очень социальный человек такой.
Ну да, вышли мы все из народа. Я так воспитан был просто. Я же советский человек был, как бы, изначально. Вот. Я родился еще при Хрущеве.
Нет, я не совсем о том. Вот мы с тобой сидели перед началом передачи, и ты и говорили о нынешнем времени, и ты давал довольно жесткие, нелицеприятные оценки там, тому или иному явлению в нашей жизни. Я редко с этим встречаюсь. Обычно музыканты, они музыкой занимаются. А, в общем, на социум, на то, что происходит,
им наплевать. Ну, я как-то метался с детства. Вы знаете, мне повезло просто с моими учителями в школе. Я почему так и ратую за то, чтобы нас обратили внимание на то, что главные люди в нашей жизни вообще – это учителя. Потому что они учат нас потом по всей жизни это идти. Они дают нам первый вектор, вот этот, так сказать. Задача учителя, может быть, даже начального класса, не только научить, может быть, даже ребенка, сколько, чтобы он полюбил учиться, чтобы ему процесс познания чего-либо, чтобы любопытство вот это здоровое в нем был как инстинкт развит, понимаете? Uh-huh. Вот у меня так получилось. И я благодарен своей первой учительнице Галине Анатольевне Бадьяновой. Я помню ее и очень люблю.
А это которая в первом классе?
В первом классе, да.
У меня была Елена Петровна, я помню. Вообще учителей зовут вот Елена Петровна как-то.
Галина
вот
Анатольевна. Галина Анатольевна. Она меня научила петь, она отвела меня в музыкальную школу впервые, понимаете? Я из ее класса пошел учиться гарнистом в Дом пионеров, и в итоге я стал музыкантом, хотя я закончил там физико-математическую школу, у меня были успехи хорошие в математике. Потом я поступил в музыкальное училище, потом служил в армии, и потом я все-таки поступил в университет. Потом я все-таки бросил университет и вернулся в музыкальную часть.
Когда была такая вечеринка после премьеры фильма «Девятая рота», то все как-то там решили и пригласили вас поиграть.
Да, у нас просто песня была «Девятая рота» еще до фильма «Девятая рота».
Да.
Я предлагал эту песню Федору взять вот именно в титры, в конце, как это, ну, то есть не музыка к кинофильму, как вот, например, музыку к кинофильму «Таежный роман» написал Максим Дунаевский, а хиты в фильме написаны Игорем Матвиенко. То есть это разные вещи абсолютно. Это не музыка к кино, это вот то, о чем вы как раз сказали. Я предлагал, но почему-то, по каким-то причинам, Федя в самую картину, песню не взял. Он снял нам клип на эту песню, очень красивый, трогательный, который реально... Вот «Wake Me Up When September Came» есть такая, знаете, песня. Тоже она очень антивоенная. Там о том, как девушка провожает своего парня. Он уезжает в Ирак, они счастливые. И вот потом он там погибает, и она сидит одна на стадионе, потом грустит на том месте, где они вместе были. Ну, то есть это антивоенная песня. У нас тоже жесткая антивоенная песня, но, может быть, она слишком жесткая, потому что в итоге получилось, что она как трейлер просто шла, как реклама самого фильма. И вот увидите, эта песня будет жить всегда.
Я хочу вам сказать, что вот с Мазаевым можно говорить сколько угодно. И знаете, цель, собственно, этого разговора и вообще этой серии «Бумондов» не столько слушать музыку, сколько вот давать такой объемный портрет человека. И сейчас я должен еще одно качество Мазаева представить вам. Это продюсера. Вот тут пластиночка есть?
Да,
объясни,
есть пластиночка.
Что вот
это молодая группа. В основном музыканты все из Свердловска. Автор текстов и спел здесь эти все песни Антон Сидоренко. Он из Санкт-Петербурга, но он пока по состоянию здоровья не может работать в группе. Вот, поэтому мы сейчас подбираем себе другого солиста. Ну, если он успеет быстро выздороветь, в чем я сомневаюсь, потому что фундаментально выздороветь надо приложить усилия и время.
А какой трек?
Вот я сейчас подумаю, какой бы вам лучше поставить трек.
Да любой. Ну, не...
Ну, можно поставить самый первый. Он называется да, «Хочу Брежнева».
«Хочу Брежнева»?
Да.
То есть это группа, которую ты продюсируешь?
Да, это молодая группа, называется она «Стволы».
«Стволы». Давайте послушаем. Сейчас, тут еще, чтобы включить, тут, понимаешь, непросто, тут надо на все нажать.
Это хорошо.
не умею теннис, я не умею дзюдо. Я умею работу прогуливать и дешевое вино. Я хочу прежнего, чтобы все было по-прежнему. Я хочу прежнего, чтобы все было по-прежнему. Мы синие ночи, пламя костров, дети рабочие, all you need is love. Я хочу прежнего, чтобы все было по-прежнему. Я хочу прежнего, чтобы все было по-прежнему.
Советский народ,
но я не готов.
Все правильно,
выключи телевизор.
Хочет Брежневу. А что это?
Песенка тунеядца.
Песенка тунеядца.
Да, это те люди, которые просочились как-то, как трава сквозь асфальт из этой эпохи брежневской, понимаете? Вот. Ну, там, может быть, этот такой типаж, он просто, он селекционировался вот этими 80-ю годами советской власти, когда какие-то, конечно, инициативы подавлялись на корню в стране. Вот. Но научиться на скрипке можно было хорошо играть, независимо от того. Сами понимаете.
А вот скажи мне,
это как, просто как, бы вот...
как продюсер, ведь не покажет это первый канал, и второй не покажет.
Покажут, почему никуда не денутся?
Ну, сейчас другое надо. Сейчас
нет,
должно
почему?
Быть светлое, молодое.
Качественное нужно. Это и есть светлое и молодое. Это же шутка. Это, наоборот, высмеивание тех. Я не думаю, что все люди здесь, которые слушают нас с вами, они буквально относятся к написанному на бумаге.
50% даже слушателей «Эхо Москвы» хотят к Брежневу, чтобы было по-прежнему.
Ну, это лентяи. Это люди, которые просто не хотят.
Нет, очень жестокая жизнь, Сережа.
Ну, она... Да, я не сомневаюсь в этом.
Очень жестокая жизнь.
Я сам это чувствовал и чувствую сам, что это жизнь жестокая. Но надо... Тогда что, не жестокая была разве жизнь? Тогда была беспросветно жестокая жизнь. Жестокость состояла вообще в отсутствии горизонта у людей. Наглухо просто. Либо в училище КГБ идти, тоже себя обрекать на какую-то определенную ограниченность во многих вещах. Попасть в дипломаты, ну вот в моей молодости было самое такое.
Да и сейчас.
Вот.
Ну что вы? МГИМО
это не дипломаты, МГИМО это другое совсем. МГИМО это хорошее образование, прежде всего, именно на том уровне социальном, понимаете, когда у вас взгляд формируется на весь окружающий мир на планете правильный. Они только говорят вам, что вот... То есть не сажают вас в тюрьму за то, что вы выиграли войну и попали случайно, как победители, в Берлин. Вот. А потом вернулись назад, и чтобы вы не захотели такой жизни у себя на земле, вас надо как-то ударить по рукам, чтобы вы не хотели так, таких дорог ровных, понимаете? Ведь, ну, что говорить об этом? У нас цитируют уже персонажа Булгакова, профессора Преображенского. Все сказано давно уже. Просто отношение к словам... Слова просто не доходят до сознания людей. Сегодня произошел вопиющий случай на телецентре. Но я думаю, я просто не имею права об этом, наверное, говорить. Uh-huh. Вот. Там пострадал один из наших товарищей. Случайно, в общем. Но это не случайность. Это абсолютно закономерное разгильдяйство, вот это халуйство поганое, которое... Ну,
надо... ну, скажем сразу, что никто не умер,
никто
не погиб,
не умер, да.
просто
травму так, получил,
травму получил, упал.
Упал, да, и что-то неизвестно, насколько тяжелая травма ноги. Вот, одного из очень известных и любимых мной людей. И причем, Ну, я просто даже, у меня нет злости, ну, ничего нет уже, потому что это, такого хамства я не встречал очень давно. То есть оно все-таки вот разрослось, мутировало. Знаете, у нас хамы тоже мутанты, они не стоят на месте, они тоже развиваются, и хамство распространяется, как все распространяется, знаете. Все развивается. Если с этим не бороться, оно будет развиваться. Я вот бросил пить, я в итоге пришел в порядок, понимаете. Люди, которые ленятся этим, этим надо заниматься, это серьезная работа, отвыкнуть от приема алкоголя. Это же привычка, пришедшая в зависимость. У них она просто более жесткая, у них менее жесткая. Но меняет сознание людей в сторону лени очень сильно.
Ты семейный?
Да.
Дети?
Дети.
Сколько?
Старшему 22, младший 6,5-7. Пойдет в школу в первый класс.
О, все купил для школы?
Ну да, у меня моя Галечка, моя жена, мой продюсер по жизни, как бы. По творчеству, она очень, очень на удивление, социально грамотный человек. Вот она умеет правильно позиционировать взгляды ребенка.
Знаешь, только ты старшего сдал в жизнь, тут опять все надо начинать сначала. Первый
так
класс,
это радость, ничего нет, продолжается все. Все продолжается. И, конечно, радостно, когда дети не повторяют моих ошибок. Я про старшего говорю. Вот. И радостно, когда у младшей получается то, что я не хочу. То
есть... А что делает старший?
Старший закончил МГУ в этом году достаточно успешно, с очень хорошими показателями. Он уже год как работает в институте, в научном, в серьезном научном институте у серьезного ученого нашего. Не буду называть его имя, потому что, ну, зачем? Так, он всего добился абсолютно сам. Я никогда за него ни о чем. Ну, я просил там, может быть, каких-то своих друзей, дипломатов, сделать ему поскорее визу там, куда-то в какую-то страну, там, там, когда я хотел пригласить его к себе в отпуск. То есть такие бытовые вещи, конечно, я всегда обращаюсь к своим знакомым. Но когда человек делает себе свою карьеру, вот резюме в этот институт он писал сам. Вот. Ни у кого там наверняка, ну, как бы в научной среде моя фамилия не особо гремит. И, ну, все очень спокойно. Он совершенно спокойно, заслуженно получил все, что он имеет. Он сейчас уже аспирантом, без 5 минут ему осталось там доздать экзамены какие-то. Но он все рекомендации от самых хороших ученых, ведущих нашей страны, экономистов имеет. Он закончил географический факультет, эконом-географ.
А сейчас пойдут у тебя в первый класс.
Да, пойдет, да, это от моего второго брака ребенка.
И у меня дочка пойдет в первый
очень
класс.
Очень хорошо.
Мы будем вот вместе.
Да, будем делиться впечатлениями.
Не делиться, уроки будем заставлять делать. Никто же не хочет делать уроки.
Я буду с удовольствием, нет, учиться, и кто не готов, не выпускать из школы. Вот моя установка на второй год. Всех. Вот я смотрю, что происходит у нас, насколько засилие некомпетентности, полное засилие просто везде, страшное. То есть если человек что-то одно умеет, то сопряженные с этим какие-то предметы, которые он, в принципе, должен знать. Если бы он учился в специальном вузе, который учит, например, гостиничному делу, еще там дают же комплекс знаний, что вокруг всего этого происходит. Как говорить «здрасте», как говорить «до свидания». Все. Но люди этому никогда не учатся. Официантами, посмотрите, ну, слава богу, у нас есть такие люди, как Новиков, Делос, то есть они понимают. И уже есть потрясающие профессионалы среди официантов. Ну, вот я сегодня был дважды «Свиньей», я называю ресторан напротив телецентра. Вот, потому что там плохо приготовлено и плохо обслужено. Дважды свиньи. Там хотя и другая буква там в этом втором слове, но неважно. Отвратительная еда. Отвратительно принесли.
Все гармонично.
Все гармонично. Думал арбузом закрасить как бы все. Арбуз тоже отвратительный был и порезан был как будто... Ну, понимаете, люди случайные в этом. Мы все, в принципе, обязаны уметь приготовить себе пищу, чтобы выжить в крайних ситуациях. Но это не значит, что мы все повара, которые имеют право других. То есть возлюби ближнего своего как себя. Вот сначала сам себя полюби, научись резать колбасу, потом другому ее предлагай.
Вот так мы с тобой чуть-чуть поговорили и только наметили какие-то эскизы на темы разговоров, переходили одну тему в другую, а осталось только на финальную песню время у нас.
Да вы что, уже так
да,
быстро,
55
да?
минут. И я хотел бы, чтобы... Я опять поставил твой диск и хотел, чтобы песня полностью прозвучала какая-то, потому что все-таки посвящено этой не только тебе, но и группе твоей моральной.
Конечно.
Да.
Ну, давайте споем песню, которую мы записали уже почти 2 года назад.
Номер
в Лондоне, номер 13. В Лондоне на студии Abbey Road, на той самой номер 2, где писались Beatles, где я трогал те же клавиши, которые трогал Джон Леннон и Пол Маккартни. Там пианино стоит. Записывал нас Крис Кимзи, продюсер, который писал Rolling Stones. И много других, там, NXS и Gypsy Kings писал, но вот мы писали в студии, где писался Битлз и Пинк Флойд, ну и другие. с продюсером, который записывал Rolling Stones.
Друзья, у нас...
Песня называется «Славянские танцы».
«Славянские танцы». Сейчас будем слушать. Я напомню, что у нас в гостях был Сергей Мазаев, и что, как видите, с Сергеем Мазаевым очень хорошо о жизни говорить. Очень интересно.
Спасибо.
Вот. А заканчиваем песней. Это была программа «Бумонт». Вел Матвей Гонопольский. До свидания.
Лёша Пешков колол в саду орешки, лучистые обложки на блюдечке халва. Саша Пушкин искал дыму опушки, где алые матрешки и сладкие слова. Славянские танцы, раз, два, три, четыре, и знает каждый в славянском мире. Славянские танцы, пять, шесть, семь, восемь, танцует лето, зима, весна и осень. Все были на станции, славянские танцы. Вова Ленин был другом поколений, писал чужие сказки в зеленом шалаше. Леня Брежнев был золотым и нежным, любил он целоваться ребенком в душе. Славянские танцы, раз, два, три, четыре, и знает каждый в славянском мире. Славянские танцы, пять, шесть, семь, восемь, танцует лето, зима, весна и осень. Все мы иностранцы, славянские танцы. Боря Ельцин известным слыл умельцем на вышитой рубахе восточные цветы. Кот Матроскин носил белье в полоску, советовал Чубайса для пущей красоты. Славянские танцы, раз, два, три, четыре, и знает каждый в славянском мире. Славянские танцы, пять, шесть, семь, восемь, танцует лето, зима, весна и осень.